что если самое сложное религиозное испытание – это вовсе не изнурять себя каким-то строгим постом целыми днями, а просто, ну, взять один полноценный выходной и добровольно отказаться от седьмой части своего дохода?
Звучит как парадокс, да.
Абсолютно. Мы же как бы привыкли думать, что духовность измеряется тем, сколько лишений человек готов на себя взвалить.
Ну да, этот стереотип, он сидит очень глубоко. Нам часто кажется, что чем сильнее мы ущемляем свои базовые потребности, тем
громче нас слышат на небесах.
Вот именно. Тем громче наш голос для высших сил. Мы измеряем праведность уровнем дискомфорта, который сами же себе и создаем.
И в нашем сегодняшнем разборе мы собираемся этот стереотип полностью разобрать. Мы будем опираться на потрясающий источник. Это конспект 28-й лекции доктора Джона Освальда.
Угу, это очень плотный материал.
Да, лекция полностью посвящена 58 и 59 главам книги пророка Исаии. И наша главная миссия сегодня – понять истинную природу праведности.
И еще мы попытаемся разобрать механизмы религиозного лицемерия.
Точно. Потому что они работают сегодня ровно так же, как и тысячелетия назад. И в итоге мы столкнемся с совершенно неожиданным образом Бога.
Да, образа Бога как воина, который приходит не для того, чтобы, знаете, просто снисходительно игнорировать наши слабости.
А чтобы их активно побеждать. Это реально переворачивает привычные представления?
100%. Текст, который разбирает лектор, обращен к людям в глубоком кризисе. Они пытались заново отстроить жизнь, усердно выполняли все ритуалы, но не видели результата.
И пророк там так жестко препарирует их духовную слепоту, это заставляет переосмыслить, ну, вообще все. Что значит вести правильную жизнь?
Мы сегодня увидим, почему иногда отказ от работы значит гораздо больше, чем голодание. И почему помощь тем, кто не может отплатить, это эпицентр благодати.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Начнем с 58 главы и вот этой иллюзии благочестия.
Да, там описывается огромный разрыв между внешним поведением и внутренним состоянием.
Источник рисует картину, которая для любого современного религиозного лидера выглядела бы как просто мечта. Люди каждый день ищут Бога, они массово постятся.
Кажется, что это пик духовного пробуждения.
Именно. Но при этом внутри зреет колоссальное недовольство. Они искренне возмущаются, типа, почему мы постимся, а Бог не замечает?
Почему мы смиряем души, а небеса молчат?
Да-да, и читая этот конспект, я поймал себя на мысли об одной аналогии. Они относятся к Богу как к гигантскому космическому торговому автомату.
Отличное сравнение.
Ну правда же, забрасывают туда монетки своих постов, нажимают кнопку и ждут, когда выпадет банка с благословением. А когда она не выпадает, они начинают этот автомат трясти.
Трагедия в том, что их мотивация изначально отравлена. Они используют религию как сделку.
Как манипуляцию.
Именно. Пост для них – это рычаг давления, чтобы заставить Бога действовать. Хотя, если посмотреть на библейскую традицию, обязательный пост требовался только раз в году.
В день искупления, да.
Да, как акт глубокого раскаяния. Иногда к нему призывали при национальных катастрофах, как в книге Иоэля. То есть это крик сокрушенного сердца, а не инструмент для получения желаемого.
И тут Исаия использует прием, который в лекции называется семитской гиперболой.
Очень важный термин, кстати.
Да, это когда автор доводит идею до абсурда, чтобы пробить стену равнодушия. Исаия говорит им, что прямо во время поста они угнетают своих работников.
И ведут судебные тяжбы.
Ага.
Он буквально приравнивает их ритуалы к драке на кулаках. То есть человек говорит, смотри, Боже, я не поел, а сам выжимает соки из подчиненных.
Это показывает, что они напрочь забыли концепцию мишпат.
Мишпат. Это переводится как справедливость, верно?
В современном языке, да, но это слишком узко. Мы представляем себе суд. А в древнем контексте мишпат – это божественный порядок для всего существования.
То есть гармония во всем.
Точно.
Религиозная жизнь не может быть отделена от того, как люди ведут бизнес или как платят зарплату. Нельзя поститься в храме и разрушать мишпат на работе.
Подождите, я тут немного застрял. Если их традиционный пост превратился в такую манипуляцию, чего тогда вообще ожидает Бог?
Текст дает четкий ответ. истинный пост – это снять оковы неправды, накормить голодного, впустить бездомного и одеть нагого.
Ого, это же напрямую перекликается со словами Иисуса в 25 главе Матфея.
Абсолютно. Акцент на самых маргинализированных. И причина тут кроется в самой природе благодати.
Почему именно помощь беднейшим так важна?
Потому что они не могут отплатить. Понимаете, в обычной жизни наши добрые дела часто имеют транзакционный подтекст.
Ну да, мы помогаем коллеге и ждем, что он поможет нам.
Вот. Это сделка. А помощь тем, кто лишен ресурсов, это чистая демонстрация благодати. Бог есть благодать, и мы отражаем его только когда ничего не ждем взамен.
Звучит красиво, но в конце этой же главы есть призыв, который меня сбивает с толку. Текст говорит: «Перестаньте поститься и начните соблюдать субботу».
Угу, резкий переход.
Ну да. Разве это не замена одного правила другим? Почему пост — это лицемерие, а суббота — это вдруг, ну, высшая праведность?
Что здесь действительно поражает, так это экономическая реальность того времени. Пост в их исполнении ничего им не стоил.
Просто день не поели, и все.
Да, он лишь тешил их эго. А вот соблюдение субботы для аграрного общества — это реальная потеря 1/7 части дохода.
Ничего себе! 14% прибыли в минус?
Да. Представьте фермера. Урожай может сгнить, может пойти дождь. Отказ от работы требовал подлинного самоограничения и колоссального доверия Богу.
То есть они как бы говорили: «Я отказываюсь контролировать свою безопасность и доверяю это Богу».
Совершенно верно. Суббота была дорогим способом сдаться. И результатом такого доверия становится настоящий свет и исцеление.
И это подводит нас к третьей части нашего разбора, к фундаментальной проблеме человечества – страху доверить свои нужды кому-то другому.
Это величайший кризис жизни, как подчеркивает лектор.
Источник ссылается на книгу «Бытия», «Эдемский сад». Змей ведь не просто предложил плод, он убедил людей, что Бог от них что-то скрывает.
Что Бог не хочет дать им лучшее.
Да. И поэтому люди решили, что должны сами все контролировать. В противовес этому лектор приводит историю Авраама.
12 глава Бытия, да.
Нога. Аврааму предложили отказаться от естественных стремлений к безопасности, оставить дом, землю и позволить Богу решать, как дать ему потомство.
Если связать это с более широкой картиной, это был невероятный шаг. Когда Авраам согласился, ангелы, образно говоря, затаили дыхание.
Потому что он отказался от контроля. Лектор еще упоминает Иова, чья праведность тоже не зависела от того, получит ли он награду.
И это полностью разрушает популярную идею «делай добро, чтобы получить добро». Праведность — это не карма.
Да, это не сделка. Мы должны видеть в людях цель, а не средство для получения личных благословений от Бога.
Бог не манипулирует нами и не приемлет, когда мы пытаемся манипулировать окружающими ради своей так называемой духовности.
Хорошо, но что происходит, когда люди отказываются жить по благодати? Когда они строят свой порядок? Ответ есть в 59 главе, и он довольно мрачный.
Очень мрачный. Там описывается полная неспособность общества к праведности.
Грех буквально воздвиг стену. Руки в крови. Губы лгут. Нет ни шалома, то есть мира, ни мишпатя. Люди ходят ощупью, как слепые в полдень.
И там появляются эти пугающие метафоры. Исаия говорит, что они высиживают змеиные яйца, яйца Василиска.
И ткут паутину. Слушайте, источник приводит тут гениальную аналогию с современным телевидением и медиа.
О да, это очень точное сравнение.
Тратятся миллиарды долларов, уйма времени и таланта на ТВ-производство. А что рождается? Те самые паутина и яйца Василиска. То, что не приносит пользы, а только отравляет.
Механика метафоры тут идеальна. Паутина требует огромной энергии от паука. Она красивая, симметричная, но паутиной нельзя согреться.
Она создана, чтобы высасывать жизнь.
Да. А яйцо Василиска выглядит как пища. Кажется, оно насытит. Но если его разбить и съесть, умрешь. Исаия показывает, что общество без Бога тратит все силы на создание иллюзий.
И проблема не в том, что Бог внезапно оглох, или что его рука стала короткой, чтобы спасать. Люди просто сами загнали себя в тупик этой иллюзии собственной праведности.
Они ослепли от собственных манипуляций, это правда.
И вот тут возникает главный вопрос. Раз общество в таком тупике, кто разорвет круг? В середине 15 стиха происходит резкий сдвиг. Инициативу берет сам Бог.
Он видит, что заступника нет.
И тогда его собственная рука приносит спасение. Бог надевает праведность как броню, берет шлем спасения, кстати, апостол Павел потом заимствует этот образ, и одежды мщения.
И вот здесь начинается самое интересное. С кем именно собирается воевать этот вооруженный Бог? Они же уже вернулись из Вавилона, внешнего врага вроде нет.
Это поднимает важный вопрос. Божественный воин сражается не с соседними народами, он воюет с грехами самих людей.
С их внутренней испорченностью?
Да.
И здесь лектор критикует очень популярную богословскую ошибку. Он называет это проблемой североамериканской теологии.
Это когда религия становится комфортным продуктом.
Угу. Это идея о том, что Бог просто надевает на себя, образно говоря, очки цвета Иисуса.
Очки цвета Иисуса? Звучит забавно.
Ну да, то есть Бог смотрит на людей сквозь крест и делает вид, что они праведные, позволяя им грешить дальше.
То есть Бог просто закрывает глаза на те самые яйца Василиска.
Именно. Но источник говорит, что это ложь. На самом деле Бог объявляет людей невиновными благодаря кресту, но затем приходит как воин.
Чтобы вырвать грех изнутри.
Да, активно уничтожить грех внутри них и дать им силу творить реальный мишпат. Лектор проводит потрясающую параллель.
Про руку Бога.
Да. В 53 главе Исаии «Мышца Господня». Его рука кажется слабой и тонкой, принимающей страдания мира.
Ага.
Но в 59 главе эта же рука превращается в 27-дюймовый бицепс могучего воина, который сокрушает зло внутри нас.
Ого! От хрупкой руки к 27-дюймовому бицепсу. Это мощно.
Это радикальная трансформация. Он уничтожает эгоизм, чтобы мы могли помогать другим.
Итак, что же все это значит? Если собрать картину воедино, мы видим, что человечество не может произвести праведность само.
Мы лишь превращаем религию в эгоистичную сделку.
Плетем паутину. Но когда мы сдаемся, отказываемся от контроля и позволяем божественному воину победить наш грех, все меняется.
Благодать начинает отражаться в нас.
И это отражается через помощь тем, кто не может нам отплатить. Наша праведность – это просто дар, который должен светить миру.
Настоящий диагноз нашему состоянию ставится там, где заканчивается наша личная выгода.
И это оставляет нас с финальной, довольно провокационной мыслью для размышления.
Какой же?
Если бы кто-то провел строгий аудит всех повседневных рутин, привычек и так называемых жертв любого из нас...
Так...
И этот аудитор оценивал бы не то, насколько религиозным или дисциплинированным выглядит человек, а измерял бы исключительно один параметр – сколько реальной пользы эти действия приносят самым уязвимым людям.
Тем, кто физически не способен дать ничего взамен.
Вот именно. Если убрать все скрытые сделки и манипуляции, как бы выглядел итоговый баланс этого отчета? Отличный повод для каждого задуматься, что мы на самом деле строим – паутину? Или настоящий мишпат?